Эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Сочи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 27 января. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Умные парни». Сегодня с минуты на минуту мы ждем в этой студии генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова. Это прямой эфир. Соответственно, вы можете писать, задавать ему вопросы через смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», а можете звонить. Пока Валерия Федорова нет, у меня к вам вопрос на самом деле. Потому что начать этот разговор мы хотели с одного из опросов. Который совсем недавно опубликован, выясняется, что чуть более половины россиян не верят, что Трамп за полгода урегулирует конфликт на Украине. Противоположного мнения, то есть верят, что Трамп урегулирует конфликт на Украине, придерживаются примерно треть тех, кто принимал участие в опросе ВЦИОМа. Остальные ответить затрудняются. Что вы скажете по этому поводу? Вы в первой группе или вы во второй? И если да, то почему? 7373948, телефон прямого эфира. Еще надо сказать, что в этот раз, и это, судя по всему, сильно отличается от того, что было прежде, в большинство россиян говорят, что к Трампу, цитата, никак не относится. Ну, есть Трамп и есть Трамп. Не радуюсь, не печалюсь по этому поводу. Почти половина граждан полагают, что с его приходом к власти отношения между Россией и США никак не изменится. Все-таки, вы как думаете, Трамп за полгода урегулирует или Трамп за полгода не сможет? 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что Россия сможет за полгода урегулировать этот укроконфликт.
Ну, мы про Трампа в основном сейчас.
Ну, Трамп будет, наверное, поспособствует этому, поможет.
А как он, вот как, когда вы говорите, он поспособствует, что он может сделать?
Он должен надавить на руководство киевского режима, надавить на Зеленского, на остальных. Просто надавить, чтобы они приняли по максимуму российские условия.
Подождите, вы говорите, он должен. Кому это он должен?
Ну, он должен, если он хочет, ну, в геополитическом плане сотрудничество с Россией, хорошие отношения с Россией, как он декларировал, если он это хочет, значит, вот этот укрокризис, он должен именно с точки зрения интересов России помочь урегулировать.
Ну, так почему, на ваш взгляд, он должен смотреть именно на интересы России? Для него ведь две стороны в конфликте.
Потому что Украина не сможет ему создать столько геополитических проблем, сколько потенциально ему может создать Россия. Вот поэтому. Но ведущая роль только...
То есть он должен бояться России?
Должен, да. Должен, конечно, и уважать.
Хорошо, я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, здесь, понимаете, абсурдная ситуация. Ну, это мы так видим, да, абсурдно. А пиндосы
совершенно... Да, давайте аккуратнее.
Да, американцы знают, что делают, и вместо того, чтобы прессовать вот это все это киевское безумие, они грозят нам санкциями. Но это так это не сработает, поэтому никакие полгода.
То есть вы в той части, вы среди трети тех, кто говорит, что ничего у него не получится за 100 дней?
Да не получится, потому что нет такой цели у него. Вот в чем дело.
Вам кажется, что цели нет? Хорошо, это важно. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Алло, слышно меня, да?
Да.
Я считаю, что Трамп, вообще-то он как лидер сам, он непредсказуемый. Но он, значит, конечно, принесет большую, он будет, конечно, больше играть в сторону России. Потому что он же не может, вот, допустим, прямо говорить. Он говорит там, что вот да, я люблю Русь, вот сюда, ну, вот, санкции, все. Но у него какое-то большое уважение, не знаю, к силе России и самой России. Вот. Поэтому, я думаю, полгода слишком много. Но в течение где-то трех, трех, а может быть и двух месяцев, мы увидим, значит, решение вопроса как к миру.
То есть вы как раз в том большинстве, которое, точнее, в меньшинстве, кто говорит, что у него получится?
У него, значит, получится на 90%, потому что у него есть рычаг давления. Это очевидно, все это видно. Рычаг давления у него не присутствует само. Вот. Ну, представьте, его слово, там, ну, сейчас на сегодняшний день это очень много что значит там. И я считаю, что да, ввиду того, что у него рычаг давления есть, вот видите, смотрите, он же очень хитро ведет игру, вот, прямо ведет как вам сказать, он и хвалит и Россию, и Украину, но склонен больше, конечно, к России он, оказание помощи больше. Это мы увидим буквально вот скоро, понимаете, да, вот, потому что Россия, конечно, он знает историю России, вы знаете историю. Ее же несколько раз пытались уже поставить во все наши истории на колени. Но это не получилось. Он это хорошо знает. Человек уже немало прожив эту жизнь. Все.
Ну, понятно. Договорились. 7373948. Прошу вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый день. Виктор Михайлович из Домодедово. Значит, дело в том, что Трамп поставлен так называемым глубинным обществом совершенно для других целей. У них проблемы в Соединенных Штатах. Поэтому проблема с Украиной у них третья и даже десятистепенная. И поскольку ему нужно быстрые победы, это не будет являться для него целью ближайшей, потому что у него нет подходов к этой...
Вы тоже говорите о том, что он вряд ли это сделает.
Да.
Хорошо, давайте тогда вот что. У нас замена участника. Иосиф Дискин, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики и доктор экономических наук, зам председателя научно-консультативного совета ВЦИОМ. Иосиф Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Давно не слышали. Скажите, с вашей точки зрения, надежды на Трампа, которые показывает опрос ВЦИОМ, они на чем основаны?
Ну, во-первых, да, простом соображении, хуже не будет. Это первое, дальше некуда. Второе, все-таки, ну, второе, доверяют нашему президенту, который сказал, что Трамп, в общем, рациональный человек, которому можно доверять. Я думаю, что два этих обстоятельства вполне уже дают основания рассчитывать на то, что все-таки с Трампом возможно конструктивное взаимодействие. Ну, поскольку я вот знаком с ним с 96-го года, как вы понимаете, это так, достаточный срок, я могу сказать, что особо, ну, восторженных ожиданий нет оснований. Это бизнесмен до мозга костей, рациональный, с хваткой, вот я не забуду своего первого впечатления в 96-м году, что взгляд холодной, голодной акулы, вот там прям мороз по коже, когда он пробежал, но, тем не менее, он человек рациональный. У него нет идеологической галтелости, которая стояла за окружением Байдена и толкала его на крайности. Сам Байден человек прагматичный и осторожный, но он был не сам от себя мальчик, он был поставлен вполне определенной группировкой абсолютно идеологически мобилизованных и оголтелых, которые требовали от него быть верным идеям демократии в их понимании. Вот, как я понимаю, за этим стоят осторожные позитивные ожидания наших граждан.
Когда большинство россиян все-таки к Трампу теперь никак не относятся, это что, научные горьким опытом первого срока?
Ну, надо все-таки понимать, да, это первое, но надо понимать, что Трамп в первый срок был спеленут руками и ногами, в общем, враждебным ему истеблишментом республиканцев. За эти годы произошла кардинальная трансформация. Республиканская партия, это целиком, за редкими-редкими исключениями, это партия Трампа. И весь руководство партии, и электорат, это трамповский электорат, и многие, почти все конгрессмены, республиканцы, пришли при поддержке Трампа, либо с фотками Трампа на своих плакатах, либо с видеообращениями и так далее. И большинство сенаторов. Есть 4 сенатора сейчас, которые считают, что они сами по себе мальчики и не связаны с Трампом. Вот это разница. Поэтому и Трамп, который до середины августа 2016 года и не думал быть президентом, он только в этот момент, когда ему сказали, что отступать поздно. А отсюда его люди, им назначены, это были люди, не разделяющие его взгляды. Это были, многие из них просто были тайные враги, которые его побросали, предали, не выполняли указания. То теперь это прямо вот люди, которые как бы в бою доказали свою преданность друг. Совсем другая ситуация.
Хорошо, Сергей, Трамп в силах завершить конфликт, но все будет зависеть от его усилий и от усилий других сторон. Наталья, 210-й, у Трампа получится, так как в приоритете другие цели, плюс он будет считаться миротворцем, а это греет его нарциссизм. Костя, 873-й, чем больше Трамп проявляет энтузиазма, тем лучше. Любые встряски в США для нас скорее хорошо, чем плохо. А решить по Украине он вопрос может, если захочет, но тут уж как наш решит. То есть это зависит не только от Трампа. Скажите,
конечно,
вот...
Танго танцует вдвоем. Об этом и Трамп сказал, да.
Да, я вот как раз теперь, когда вы рассказали, что нынешний Трамп по сравнению с первым Трампом, Трамп второго срока, это совсем другой Трамп. Возвращаясь к тому, что сейчас происходит с американским заливом вместо мексиканского, с этим звонком премьер-министру Дании по поводу передачи Гренландии, это вот и есть новый Трамп.
Ну, это Трамп, который... стал гораздо более политически мотивированным, чем Трамп первого срока. А ему важно поддерживать ощущение... Вот давайте поймем, о чем сейчас думает Трамп. Трамп сегодня думает о простой вещи. Ему нужно почти любой ценой выиграть промежуточные выборы 26-го года. С тем, чтобы у него были, продолжали быть развязаны руки. А для этого ему надо сохранять мобилизацию своих сторонников и показывать, что он крутой парень, который способен навести порядок и осушить Вашингтонское болото. Отсюда желание выдворять незаконных иммигрантов прямо тысячами, десятками и сотнями тысяч. Отсюда чрезвычайное положение на южной границе. Отсюда объявление наркобаронов террористами. А там законодательство и, самое главное, не просто законодательство, там действующие акторы другие к террористам. Там и ЦРУ с любыми методами, и ФБР, и, 82-я аэромобильная дивизия. Там другой расклад. Поэтому он и показывает, а кроме того... Он человек, который говорит о том, что он не верит ни в какие климатические изменения, однако, извиняюсь, Гренландию прихапать хочет по простой причине, хочет контролировать северо-западный проход, который освобождается от льдов. Тогда ему не очень понадобится Панамский канал.
А он готов так или иначе забрать Гренландию силой?
Он человек практически, он же... Все время у него мантра – заключить выгодную сделку. Первое, он призывает, он и Венс призывают гренландцев проголосовать за независимость. И тогда решать судьбу Гренландии будет там несколько десятков тысяч человек. Если каждому за их бюллетень по вхождению в Соединенные Штаты отдать по миллиону долларов, это будет очень выгодная покупка.
Так, еще одна история, это уже не совсем про Трампа, но в некотором смысле про новый мир. Социальные сети. Я хотел спросить вас, как объяснить вот эту историю вокруг ТикТока? Она ведь тоже такая трамповская история. ТикТок закрыли.
Еще как. Как трамповская. Он предложил лидеру, президенту, ну, условно говоря, президенту КНР, что давайте поделим ТикТок напополам. Если вы передаете 50% ТикТока Соединенным Штатам, то то мы закрывать не будем. Абсолютно трамповская история.
Но просто это ведь говорит о том, что TikTok или тот же YouTube, который закрывают или замедляют в Российской Федерации, они окончательно играют совсем другую роль.
Ну, Трамп – человек, который значит, понял на своем горьком опыте влияние социальных сетей. Он не хочет иметь на территории Соединенных Штатов инструмент, который не под контролем. Он 50 на 50, он понимает, что в случае чего это деньги с обоих сторон будут осторожнее. Ну, все просто. Извините, Цукербергера перевербовал прямо это на лету. Тот переносит штаб-квартиру из Калифорнии. Ну, человек уже совсем... Вот Трамп 2016 года, 2016 года, и сегодня это разные люди политически, потому что Трамп 2016 года, это был бизнесмен, который раскручивал проект по собственному выбору, как просто бизнес делать для того, чтобы поправить свои экономические дела. Сейчас это совсем человек, сколько я себе понимаю, там не зря радиослушательница говорила про нарциссизм. Он там начинает играть комплекс гениальности там и так далее.
Про Трампа, смотрите, вот 36-й пишет, после того, как Трамп сказал, что Россия помогла США победить во Второй мировой войне, 36-й говорит, я Трампа для себя вычеркну. Я так аккуратно цитирую то, что здесь написано. Да. Но у нас ведь тоже говорят, что надо усилить борьбу с фальсификацией истории Великой Отечественной войны.
Трамп говорил для уважаемого радиослушателя, который после этого вычеркнул, или для американцев, которым в течение 80 лет мы создали миф о том, что главным игроком в Второй мировой войне были Соединенные Штаты. Он что, самоубийца и будет использовать риторику нашу, которая, он говорит, сделаем Америку снова великой. Великая Америка стала, победив в сознании американцев во Второй мировой войне. Он чего? Он вменяемый человек, там комплексы комплексами обменяемый. Он прекрасно говорит ту риторику, которая будет принята в Соединенных Штатах. А мнение уважаемого радиослушателя, я думаю, что Трампу не сильно интересно.
Да, но смотрите, тогда мы возвращаемся уже не только к радиослушателю и к нашим официальным лицам, которые говорят про усиление или утроение борьбы с фальсификацией истории.
Правильно.
Тогда зачем?
Нет, так извините меня. Ну, значит, надо вести диалог с Трампом и говорить, что вы не вполне правы. Если это, ну, это не означает, он, может быть, будет говорить, что он готов там выслушать и так далее, но риторику в Соединенных Штатах он не поменяет. И вот пока он, по крайней мере, президент. Ну, это надо понимать. Дипломатия – это граница возможного. Ну, что можно с этим сделать? Ну, у него в тот момент надо, да, объяснять, надо рассказывать, надо. Но фальсификация истории – это прежде всего наше внутреннее дело для того, чтобы наши граждане воспитывались в ценностях патриотизма, справедливости, исторической правды. Если есть те, кто готов с нами разделить наше понимание, замечательно. Но нужно понимать, что, например, взгляд в Индии, например, на Вторую мировую войну будет несколько отличаться от нашего, а уж взгляд Японии долго будет отличаться от нашего. Бороться нужно, но это не значит, что мы рассчитываем на гегемонию в области исторической памяти.
Но тогда получается все-таки, что борьба с фальсификацией истории – это скорее борьба на внутреннем рынке.
Ну, есть очень много людей, которые разделяют наши взгляды. Я много ездил по миру и знаю, что есть много людей, которые считают, что войну выиграл Советский Союз. В Латинской Америке эта точка зрения широко распространена. В Индии это не вполне так. В Китае, который говорит о том, сколько потерял Китай в борьбе с японцами, тоже свой способ умозрения. Но диалог и выявление убеждения, необходимо это делать.
Ну, просто вопрос возникает в объемах. Мы ведь довольно часто, точнее, у нас довольно часто говорят о том, что с фальсификацией истории, прежде всего, Великой Отечественной войны надо бороться. Но как только мы начинаем говорить о том, как конкретно с этим можно бороться, мы возвращаемся к тому, что бороться-то надо здесь. За пределами Российской Федерации не получится.
Ну, это не так. Ну, давайте вспомним гениальный проект «Неизвестная война», который мы сделали для Соединенных Штатов. Зачем же, Юрий? Мы же можем вспомнить тогда, когда это все было сделано с талантом, умом и желанием. «Неизвестная война», которая в значительной мере много чего изменила. Значит, это надо делать талантливо, надо делать так, чтобы не только спасти мирового, рядового Райана Сло по мировому, а сделать фильмы о Великой Отечественной войне, который бы завоевал, ну, если не мировой кинорынок, то, по крайней мере, хотя бы рынок стран БРИКС.
На ваш взгляд, есть примеры того, как мы успешно боремся с фальсификацией истории за пределами России?
Я же еще раз привел пример. «Неизвестная война».
Ну, это было давно.
Ну, давно, но это вы же, извините, да, вы переформулируете ваш вопрос, потому что это был успешный проект, как мы боролись с фальсификацией истории. Значит, вопрос, правильный вопрос, есть ли сегодня примеры того, как мы боремся? Есть. До специальной военной операции было большое количество совместных рабочих групп, даже с недружественными странами, где мы чистили. Но главным, вот я глубоко убежден, что главным сегодня местом, где ведется борьба с фальсификацией истории, это территория, оккупированная украинцами, территория, конституционная территория Российской Федерации. Победа там создаст прочную основу для того, чтобы дальше бороться за фальсификацию, против фальсификации истории, потому что победителей слушают гораздо более внимательно.
Хорошо. Ну, да, мы должны сделать перерыв. Иосиф Дискин с нами, заместитель председателя научно-консультативного совета ВЦИОМ, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики и доктор экономических наук. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим беседу.
Интервью о самом важном, самыми опытными. «Умные парни».
Продолжаем. 15.36, понедельник, 27 января. Меня зовут Юрий Буткин. С нами на связи Иосиф Дискин, зампред в научно-консультативном совете ВЦИОМ, ведущий эксперт в Центре исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики и доктор экономических наук. Это прямой эфир. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм. Можно звонить 7373948. Иосиф Евгеньевич, вы на связи, да?
Да, я жду еще раз снова здравствуйте, как говорится.
Ну да, Андрей тут с вами спорит. Советский Союз, говорит, победил во Второй мировой войне в Европе. Но ведь завершать Вторую мировую, разве он не помогал именно Соединенным Штатам? Именно завершать.
Ну, завершать, да, но Трамп про завершение не говорил. Еще раз говорю. Вопрос состоит в том, имеющие уши да слышат. Мы должны отстаивать и аргументировать свою точку зрения, в том числе, кстати говоря, и с учетом позиции того, что сказал ваш уважаемый радиослушатель, это тоже вполне осмысленная точка зрения.
Дальше. Напомню еще раз, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. У нас про патриотизм еще есть вопрос. Тут депутат Государственной Думы Колунов рассказал, что с 1 сентября школьники буквально с 1 по 8 классы начнут изучать патриотические песни современных авторов в рамках уроков музыки. Там называли конкретные имена: Шаман, Олег Газманов. Видимо, список будет более широким. С вашей точки зрения, вот так прививается патриотизм?
В том числе и так. Я хорошо помню, как на уроках пения, но это было бесконечное количество лет назад, мне просто лет много, учили советские песни и известные песни. С чего начинается Родина? Это песня, которую многие, ну, господи, я в своих статьях «Московского комсомольца» приводил пример. Да, конечно. Потому что патриотизм, если он не затрагивает эмоции, не завоевывает сердца, это не патриотизм, это любительское чтение. А патриотизм тогда, когда он становится, я извиняюсь за ученые слова, смыслообразующей ценностью.
Сейчас вам вопрос зададут. А что, с чего начинается Родина и творчество шамана? Это одного уровня вещи?
Я тут не эксперт. Вот, извините меня, а главный эксперт тут публика. Вот это не предмет. Вот еще раз, художественная культура – это не предмет снобов и искусствоведов. Это предмет мнений миллионов людей, какие чувства у них это вызывает. Вот и все. Вызывает сегодня у молодежи шаман, значит, то, что надо. А людям, которые не переживают вместе с этой молодежью, это не их вопрос. И чем меньше будут в эти вопросы ввязываться искусствоведческие оценки, тем лучше. Это дело для исследований психологов и специалистов по масс-культуре.
Но разве это не возвращает нас к советским временам, о которых пишет Григорий, когда в школе поют одно, а дома другое?
Нет, секундочку. Так я же еще раз говорю, так давайте выяснять, что в школе и дома должен быть компромисс. Дома могут петь, я извиняюсь, шансон, что вряд ли воспитывает патриотизм. А в школе должны петь песни, которые действительно затрагивают умы и сердца. Подчеркиваю, умы и сердца.
Еще одно. Это в том же направлении. Государственной Думе рекомендовали ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении использования англицизмов и других иностранных слов. Говорят не только о рекламе уже, но и о публичном пространстве.
Господи, ну Пушкина надо читать. Что по-ангельски вульгер, Шишков и Батюшков, прости, не знаю, как перевести. Ну, уже сколько, 200 с лишним лет этому. Ну все-таки должно, ну, еще не надо, это должно быть предметом, еще раз, реального социологического анализа. Что-то люди, ну, извиняюсь, я не очень понимаю, как, зачем нужно отталкивать технологически продвинутую, компьютерно продвинутую молодежь от инновации Государственной Думы. Они так говорят, они уже-то почти так думают. Но надо все-таки учитывать, что меняется время, и пытаться бороться с историей, чем очень любят многие наши депутаты заниматься. Дело безнадежное. Ты выстреливаешь из нее из пистолета, она в ответ выстреливает пушкой. Это не я сказал, слава богу, есть завет.
Но есть много людей, которые полагают, что вот эти вот заимствованные слова, это все-таки не русские слова, от которых можно отказаться.
Ну, еще раз говорю, это должен быть профессиональный анализ массового сознания. От чего-то можно отказаться. Извиняюсь, когда я вижу вывески, тратория, и чего-то там еще, ну, можно отказаться. Но это еще и бывает, что это игра в англицизмы и так далее. Еще это очень, я тут не хочу лезть, потому что это очень непростой, даже будучи, вроде бы как претендую быть профессиональным социологом, стараюсь в это не лезть, потому что это сложная история. Это так же, как все это из истории, давайте мы боевики изымем из телевизионного вещания. Было такое у нас тоже в Думе. Но надо понимать, что это есть еще и компенсаторная функция у массовой информации. Это, наоборот, провокация с тем, чтобы агрессия выходила, сидя на диване перед телевизором, а не на улицах. Ну, еще раз, не надо, вот любимое занятие многих наших деятелей, лезть в то, чего совсем не понимаю. У меня была сотрудница, которая говорила, упоительно писать о том, чего не понимаешь. Вот и занятие. Просто вот вместо этих всех глупостей завели бы у себя экспертизу профессиональную с тем, чтобы выступали люди только в том, чего они понимают. Ну или, конечно, выступая в электоральном цикле, там уже, конечно, ограничений не введешь. Но уж в законодательные инициативы должны проходить все-таки профессиональную экспертизу.
Сергей 424 пишет, что патриотизм с его точки зрения привить нельзя, это нечто само собой приходящее, нельзя из любви к матери, например, сделать идеологию. Она либо есть, либо ее нет, тоже и с патриотизмом.
Это абсолютный бред, извините, непрофессиональный. Извините меня, какой патриотизм, любовь матери может появиться у Маугли? Ну вот просто я привожу контрпример. У Маугли и языка-то не появляется. Это все хорошо известно. С времен Карла Юнга эти вещи все были хорошо изучены. О том, как возникает коллективное, бессознательное, что это культура, что это цивилизационное проявление, потому что любовь к матери у японца и любовь к матери у нас – это очень разные проявления. Тоже совет высказываться то, про что знаешь.
Теперь про депутатов, которые собираются рассмотреть уже в феврале, причем в приоритетном порядке, про ОГЭ, законопроект, когда...
ОГЭ?
ОГЭ.
В курсе, да.
Да-да-да, когда можно будет вместо 4 экзаменов сдавать после 9 класса только 2 экзамена. Вы поддерживаете?
Нет.
Почему?
Ну, по очень простой причине. Кого мы хотим, неучей выпускать? Или все-таки моя-то позиция о том, что нужно детям прививать простую идею. Учиться тяжело и сложно, если ты хочешь. И это не оставлять на их усмотрение. Такая либеральная идея, что дети могут сами выбирать свою траекторию развития. Нет в диалоге, там это опять же профессиональная история. А уж снижать требования... Понятно, почему... Ну, давайте вспомним, почему, вообще говоря, выбрали ЕГЭ, ОГЭ. По очень простой причине. Нужен был способ независимой оценки знаний, который бы снижал уровень коррупции. Как только мне назовут способ, как не возвращаться к коррумпированным схемам, коррупционным схемам, тогда я поддержу любые инновации.
Схем нет. Пока ОГЭ. Но...
Пока никто... Помните, да, Юрий? Демократия – это очень плохая система, но все остальные еще хуже. Это все из этой оперы. Да, ЕГЭ, ОГЭ – это не очень хорошие схемы, но все остальные – это просто репетиторство и коррупция.
Но они пойдут... подождите, вам говорят, они пойдут в среднее специальное учебное заведение и там будут сдавать экзамен.
Секундочку. Пойдут, да. Но при этом надо понимать, что... Идет технологическая революция, и эти средние специальные учебные заведения будут требовать совсем другого уровня подготовки. Все прежние рутинные, массовые, вот я ответственно вам говорю, хорошо теперь известно, что все массовые профессии, все, подчеркиваю, все в ближайшее время могут быть роботизированы. Ничего. Это же надо все, совершенно будет меняться... Структура рынка труда радикальна. И мы хотим, чтобы через 30 лет мы получили людей, которые останутся на улице, даже какой через 30? Через 20. Останутся на улице без каких-либо надежд получить работу.
7373948. Телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Присоединяйтесь, а у меня еще есть одна история. Может быть, это по поводу того, как много экзаменов люди сдавали, как хорошо учились в школе, но данные опроса компании Superjob показывают, что каждый шестой гражданин Российской Федерации, 25-й год, мы уже не первый год об этом просто говорим, каждый шестой гражданин трудоспособного возраста хотя бы раз становился жертвой телефонных или интернет-мошенников. Больше того, говорят, 60% граждан утверждают, что у них есть родственники, пенсионеры или предпенсионеры, которые сталкиваются с этим мошенничеством. Это потому, что мы недоучены? Это потому, что мы слишком легкомысленны, на ваш взгляд? Чем это объяснить?
Учеба и легкомыслие, к сожалению, это вещи не сильно коррелированы. Образование и легкомыслие — это не обязательно идут рука об руку. Господи, какое количество мошенников мне звонит, видимо, исходят из данных о моем возрасте. Но у меня как бы есть стойкий иммунитет. Ну, что с этим делать? Ну, люди, ну, в целом в нашей культуре есть существенный элемент инфантилизма. Нет желания ответственности и так далее. Конечно, этим пользуются, но... Это только каждый шестой все-таки. Это все-таки, ну, и плюс бьются за повышение финансовой грамотности. Можно будет, наконец, свести это к маргинальным проявлениям. Ну, мошенники были всегда, ну, что делать. И люди этому поддавались. Причем У меня пример, в Нью-Йорке работал вице-президент по финансам, наш поддался мошенничеству. Я не понимаю, как он меня развел. Ну, вот. Рушбитый, перебитый.
Даже топ-менеджеров, пишет Павел 835, и топовых госчиновников так обманывают, что же они все неучи. То есть от этого нет какого-то верного средства?
Есть. Есть тренировка ответственности, тренировка рационализма. Это совсем другое. Это не образование, это другое. Это специальные психологические навыки. Их нужно тренировать, а тренировать в школе.
В школе. Хорошо. А кто в школе уже не натренирован, пока не тренировали?
Нет. Плюс сейчас идут много программ финансовой грамотности, много борьбы с этим. Ну, не очень профессиональные, но все-таки, на мой взгляд, какая не есть, а есть.
Про социологию еще давайте поговорим. 24-й год ведь был годом семьи. И у ВСОМа есть опрос, согласно которому большинство наших граждан, 6 из 10, говорят, что они знают, что был год семьи. Тут даже указано, это самый высокий показатель узнаваемости среди тематических годов. Но дальше. Каждый второй россиянин при этом не заметил изменений в связи с тем, что 24-й год был объявлен годом семьи. Это же провал.
Ну, это не провал. Нужно понимать, что семейные отношения – это одна из фундаментальных социальных отношений. Так быстро там, в этой сфере, изменения не происходят быстро. Здесь сталкиваются, вот я хотел, чтобы это радиослушатели услышали, два фундаментальных тренда. Первый – тренд на индивидуальный рост, на карьеру, на самостоятельность и так далее. А второй тренд – это на то, что без семьи счастья не бывает. А первый тренд – что достижение – это и есть счастье. Это два фундаментальных плохо сочетаемых тренда. И если первый просто разрушает семейные отношения, то второй все-таки мы видим, как укореняется и создает возможности для того, чтобы на этой базе, на этих ценностях, на ценности о том, что без семьи счастья не бывает, можно было дальше настраивать уже многие вещи. Плюс, к сожалению, у нас имеется такая, я извиняюсь, что доктор экономических наук говорю, но есть представление, что деньгами можно решить все. Нет, семейные отношения – это проблема фундаментальных ценностей. Это базовая цивилизационная ценность. Это быстро не меняется. И я не уверен, что мы сможем сильно поднять, вопреки призывам, коэффициент рождаемости. Важно, чтобы он хоть дальше не падал. Ну, может быть, чуть-чуть есть. На мой взгляд, там 0,4% есть резерв. Ну, это моя экспертная оценка. Выше вряд ли. Но нужно все-таки ясно понимать, что люди должны понимать, что вот счастья без детей не бывает. Без семьи, без детей.
Понимаете, так, когда вы говорите, люди должны понимать, а люди вам в ответ пишут, вот как 724-й, люди не для того все делегировали государству, чтобы еще за что-то ответственными после этого оставаться.
Ну, так я только что говорил про инфантилизм, и это, ну, шутка, конечно, делегировали. Не все они делегировали. Я надеюсь, что свою личную судьбу они не очень делегировали. Вот, и это и есть большая культурная война, который идет не только у нас, вон и Трамп и со своими трансгендерами воюет, и наши друзья в Европе, которые говорят о том, что гендера 2 и нужно поддерживать традиционные ценности, те же мои, тот же мой давний знакомый Фицо об этом говорит, тот же Орбан об этом говорит, в Испании, в Германии и так далее. Идет большая глобальная война за то, чтобы сохранить человечность. Потому что базовые семейные ценности – это важнейшая отличительная черта человека.
Кстати, про ценностные ориентиры российского общества. Вот в новостях последних было, что президентский фонд культурных инициатив ведет прием заявок на участие в конкурсе на получение грантов для реализации разных творческих проектов. Но они говорят, что, соответственно, они, исходя из указа Путина от 22 года, возьмут 17 традиционных ценностей. Там же четко очень описано, какие конкретно.
Не буду комментировать.
Вообще?
Нет, вообще.
То есть... Про финансирование государством?
Еще вот это... Нет, должно финансировать, но это сейчас разрабатывается методы оценки эффективности реализации того указа, в котором упомянула эта ценность. Я имею некоторое отношение к этому. Вот там это нужно немножко доворачивать, потому что тот указ замечательный, было необходимо сформулировать. Может быть, потом мы вернемся, подкорректируем эти ценности, но важно было зафиксировать, что мы хотим поддерживать традиционные ценности. Но так как идет о практическом деле, это должно быть очень профессиональная задача. Это не дело идеологов, политтехнологов и, извините, философов. Это совсем другие профессионалы должны быть.
Хорошо, тогда про искренность. Про искренность тех, кто отвечает социологам. В прошлом году ведь ВЦИОМ проводил исследование на тему отношений россиян к опросам общественного мнения. Я почитал результаты этого исследования. Там две трети говорят, что опросы скорее отражают мнение граждан, а 23% говорят...
Мы целый научный совет проводили по этому поводу. Еще раз разбирали по косточкам. И в этих ответах это не вполне... А история искренности – это еще и там элементы игры, элементы, там много всяких наслоений, но были проведены аккуратные проверки, и мы еще раз убедились в том, что все-таки опросы общественного мнения, там, где они сделаны профессионально, там, где вопросы задавались профессионально и так далее, они отражают общественное мнение. Вот слово «мнение» тут ключевое.
То есть, с вашей точки зрения, люди в большинстве своем не боятся говорить что-то неудобное?
Ой, насчет «не бояться» уж точно. Другой вопрос, что они часто с этим играются, это другой вопрос. Искажения идут не уж точно не из-за боязни, а искажения идут из-за того, что люди пытаются из этого еще выстроить игру.
Это может быть за игра?
За игра, а мы вам расскажем, что, извините меня, мы имеем пример такой игры, первые выборы в Государственную Думу. Кто тогда одержал победу? ЛДПР. 23%. Это была, я очень много потом выясняли. Ну, мы же голосовали, ну что вы, это же было такое. А потом все ничего не решает.
Костя, 873-й. У нас 30 лет воспитывали общество потребления. Многим понравилось потреблять неограниченно. Семья только мешает. Пока мы живем в идее больше урвать, так и будет большинство одиноких или однодетных.
Это неправда. Просто неправда. Это кто живет? Большинство народа больше урвать? Нет. Во-первых, много народу живут с очень серьезными материальными проблемами и трудностями. И нужно с уважением относиться к тем усилиям, которые они переживают. А потом известно, что рождение первого ребенка очень мало связано с материальным положением. Дети, мой покойный друг Слава Глазычев, великий и гражданин, и великий ученый, говорил, дети рождаются от страсти, а не от квадратных метров. Вот это реально подтверждается социологическими исследованиями. Огромное количество людей, большинство людей исповедуют ценности все-таки того, что дети – это счастье, и нет счастья без детей. Просто еще раз говорю, уважаемый радиослушатель решил тоже поиграться и показать фигу. Нет, это неправда. Насчет урвать – нет.
Раз уж мы об этом говорим, по поводу поиграться, тот же Костя пишет, патриотизм надо прививать в первую очередь в семье, у нас треть родителей латентные предатели. Как вы относитесь к тому, что мы делим общество на нас и предателей, грубо говоря?
Нет, во-первых, я как был бы передо мной, в морду бы дал сказать, что треть граждан латентные предатели. Это что, когда страна может гордиться тем, что в ней сложился широкий консенсус, где 80% населения сплочены вокруг абсолютно патриотических нравственных ценностей и готовы много чем пожертвовать ради того, чтобы наши представления о справедливости реализовались. Как у Булгакова, путь отсохнет, лживый язык. Ну, посмотрите, что, как я вот, ну, у меня сын, ну, правда, уже не совсем не маленький, я видел, как росло его поколение. Вполне себе патриотичные ребята. Я вижу, я встречаюсь, вижу много чего. Ну что вы, ну как треть предателей? Ну как? Ну есть, конечно, приблизительно там 20%, которые не согласны с специальной военной операцией, но у них такое видение, тоже многие из них вполне патриоты, просто у них такое представление, как у Лермонтова, о патриотизме. Хотя он был герой войны и сражался за империю, ну, и за династию, но тем не менее высказывал вполне себе. А у Пушкина было другое представление. Уже у взрослого Пушкина «Клеветникам России» надо перечитать и поймем, какое. И «Капитанская дочка», и, извините, «История Пугачевского бунта». Вполне себе разумный консерватизм. И эволюцию Пушкина, я считаю, что ему надо очень изучать, как путь становления большого патриота.
Павел, кто громче всех кричит о предателях, у того у самого наверняка не все так гладко. Может, сам предатель, может, флюгер, куда ветер подул, туда и движемся. Или Руслан, в разных мы государствах живем, власть совсем не понимает, чем живет народ и о чем думает, а среди пролетариата латентных вообще больше половины нынче. Видимо, о латентных предателей, ведь мы об этом говорим. Что скажете, совсем коротко?
Ну, это власть вполне себе понимает, благодаря тому, что доклады в целом хорошо известный, и Фома хорошо себя представляет, чем живет наше общество. А, извините меня, так как стали работать ВПК, я тут все-таки много чего понимаю, это пример патриотизма.
Спасибо. Иосиф Дискин, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ. Доктор экономических наук и зампред в научно-консультативном совете ВЦИОМ. Я благодарю вас.